Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы можете подготовить 50-й псалом. Мы будем читать сегодня именно из этого псалма. Продолжим чтение. Владимир Алексеевич Гелеровский рассказывает одну очень интересную историю. Вообще, он рассказывает много интересных историй, но я сегодня вам еще одну расскажу. Эта история случилась в Москве на Сухаревском рынке в конце 19-го столетия. К палатке одного антиквара подходит дама, долго рассматривает картины и останавливается на одной картине с надписью «И. Репин». На ней ярлык «10 рублей». Ну, даже по тем временам это не такие уж большие деньги были за картину Репина. Ну и она достает деньги, говорит: «Вот вам 10 рублей, я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу вам обратно. Я сегодня буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему эту картину». Так вот, приносит дама к знакомым картину и показывает ее Илье Ефимовичу Репину. Тот хохочет, просит перо и чернила и подписывает внизу картины: «Это не Репин». И подпись: «И. Репин». Картина эта потом опять попала на Сухаревку и благодаря репинскому автографу была продана уже за 100 рублей. У этой поддельной картины судьба оказалась, если так можно сказать, счастливая. Но есть множество других подделок, которые не приносят ничего, кроме разочарования и несчастья. И самое большое разочарование, и самое большое несчастье – это, несомненно, поддельное покаяние. Поддельное покаяние. Каждый из нас наверняка слышал десятки ненастоящих покаяний. У кого-то друзья выходили в церкви вперед, может быть, к кафедре, молились. Однако мы видим, что их жизнь не изменилась. У кого-то родственники выходили для покаяния во время какой-нибудь массовой евангелизации на стадионе, однако после этого так и не остались в церкви. Мы видели, как пьяницы горько плачут и сожалеют о своих грехах, но потом, когда они протрезвеют, делают точно так же. Кто-то из нас сам каялся не по-настоящему. Так как же отличить настоящее покаяние от ненастоящего? Как отличить настоящее покаяние от подделки? Дуэт Pet Shop Boys в своей знаменитой песне «It's a Sin» поют, там такие слова: «Оглядываясь на свою жизнь, я всегда испытываю чувство стыда, потому что это я во всем виноват. Кажется, вот оно, покаяние, настоящее покаяние, правильные слова». Однако дальше они в этой же песне продолжают: «Все, что я жажду делать в любое время, в любом месте, в любой компании – это грех». И, кстати сказать, они открыто заявляют о своей нетрадиционной половой ориентации. Разумеется, хотя в этой песне есть правильные слова, мы все интуитивно понимаем, что это не настоящее покаяние. Но почему? Как отличить, опять же, настоящее покаяние от ненастоящего? Каждый из нас понимает, что покаяние будет ненастоящим, если у нас нет какого-то вполне определенного отношения к греху. Кающийся должен смотреть на грех вполне определенным образом. Так каким же должно быть отношение кающегося человека к греху? Ответить на этот вопрос нам поможет 50-й псалом. Мы с вами начали уже разбирать отношение Давида к греху в прошлый раз, и мы увидели, что Давид, во-первых, понимает, что такое грех. Давид понимает, что такое грех. В 5 стихе, взгляните, он говорит, самая первая строчка 5 стиха: «Ибо беззакония мои я сознаю». То, что он сознает свои беззакония, то есть прекрасно понимает, что из себя представляет грех, мы с вами разобрали на основании 4 слов, которые он в этом псалме использует для обозначения греха. Он называет грех, как мы говорили в предыдущий раз, во-первых, виной, виной перед Богом, то есть чем-то, что заслуживает наказания. Во-вторых, он называет грех промахом мимо Божьей цели. Он называет грех мятежом против Бога. И, наконец, называет грех злом в Божьих глазах. Сегодня мы разберем еще 4 признака, которыми характеризуется отношение Давида к греху. И для этого мы будем читать дальше. Остановимся главным образом на стихах 5 и 6. Но сейчас прочитаем все стихи с 1 по 6. Давайте встанем и выслушаем чтение Слова Божьего стоя. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность вновь собираться в Твоей церкви, вокруг Твоего Слова, размышлять над истинами Священного Писания. И мы просим, чтобы Ты по милости Твоей коснулся нас через эти истины, чтобы Ты показал нам, каким должно быть правильное отношение к греху, для того, чтобы покаяние было настоящим, глубоким, а не поверхностным и поддельным. Мы просим, чтобы Ты помог нам через призму Твоего Слова увидеть наши собственные сердца, для того, чтобы каждый из нас мог различить, настоящее ли было наше покаяние, настоящее ли покаяние у нас сейчас, когда мы раскаиваемся в своих ежедневных проступках. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и благодать, которой Ты окружаешь всякого кающегося грешника. Благослови это служение, пребудь с нами. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы дошли уже в этом псалме до 5 стиха. Первую строчку этого псалма «Беззаконие мои я сознаю» мы разобрали в предыдущий раз. И сейчас мы остановимся на оставшейся части 5 стиха и на 6 стихе. В этих стихах мы увидим еще 4 признака, которыми характеризуется отношение Давида к греху. Еще 4 признака, которыми характеризуется отношение Давида к греху. Во-первых, мы здесь с вами увидим, что Давид переживает о своем грехе. Давид остро переживает о своем грехе. Взгляните на конец 5 стиха. Давид продолжает такими словами: «И грех мой всегда предо мною». Грех мой всегда предо мною. Давайте заметим, как вспоминает о своем грехе Давид. Он не говорит: «Я вспоминаю о своем грехе, когда мне станет плохо». Или, например, «Я вспоминаю о своем грехе, когда мне о нем напомнит кто-нибудь, например, мой военачальник Иоав». Или «Когда обстоятельства меня доведут до отчаяния, тогда я вспоминаю, что грешник». Нет. Грех у него был пред глазами всегда. Он говорит здесь: «Грех мой всегда предо мною». Что это значит? В каком именно ключе Давид вспоминает о своем грехе? В каком именно смысле его грех всегда был у него перед глазами? Думаю, что все вы согласитесь, что вспоминать о своем грехе можно по-разному. Тот же самый дуэт Pet Shop Boys, о котором мы уже упоминали, вспоминает о своем грехе совсем иначе, чем это делает Давид. Грех у них всегда перед глазами, но не как заклятый враг, а как желанный друг. Как-то мне довелось присутствовать на одной группе. Это была наркоманская группа. Группа была новая, только-только собралась. Поэтому каждый рассказывал о себе, о своей жизни, о своей проблеме с наркотиками, о том, как он хочет избавиться от этого. Но слово за слово все свелось к тому, что все словно бы старались друг друга перещеголять. Кто из них дольше кололся? У кого доза была больше? И так далее. То есть получилось так, что все начали хвалиться своим грехом, вместо того, чтобы плакать о нем и сожалеть о нем. Это неправильный путь. Это не приведет к настоящему покаянию. Не так вспоминает о своем грехе Давид. Он вспоминает о своем грехе с огромной болью и с огромным мучением. Грех снова и снова приходил ему на память, не давал ему покоя, лишал его сна. В другом псалме покаяния, который был написан по тому же самому поводу, после этой же ситуации с Версавией, в 6-м псалме Давид говорит, 6-й псалом, 7-й стих: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими
омочаю постель мою». То есть мы видим, что в этой ситуации он не мог радоваться, потому что память о грехе, сознание греха печалило его. Грех у него был всегда перед глазами, всегда приходил ему на память, но не как желанный друг, не как близкий союзник, а как самый заклятый враг, о котором он больше всего сожалеет и больше всего переживает. Давид не мог найти себе покоя. Он не мог уйти с головой в работу и просто забыть о своем грехе. У него это не получалось. Он не мог отвлечься на какое-нибудь интересное хобби, чтобы не вспоминать о соделанном. Ну, например, мог бы заняться коллекционированием филистимского оружия, развешивать его у себя во дворце на стенах и таким образом отвлечься от мыслей о своем грехе. Нет, он не мог этого сделать. Вместо этого филистимского оружия у него перед глазами всегда был его грех. «Грех мой, — пишет он, — всегда предо мною». Он остро переживал об этом и плакал о своем грехе. Сознание греха не давало ему покоя днем. Как мы прочитали в шестом псалме, «утомлен я воздыханиями моими». Он целый день вздыхал о своем грехе, печалился. Сознание греха не давало ему сна ночью. Он дальше продолжает в этом же шестом псалме, «каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Так остро он переживает о своем грехе. И действительно, вот таким вот острым переживанием греха характеризуется настоящее глубокое библейское покаяние. Интересно заметить, что современные психологи охарактеризовали бы такое состояние, как клиническую депрессию. И они, разумеется, если бы Давид попался им в руки, они лечили бы Давида таблетками и специальной психотерапией от депрессии. Однако из этих псалмов и Священного Писания мы видим, что на самом деле это было нормальное состояние кающейся души, остро переживающей о своем грехе. Когда я учился на младших курсах в мединституте, у нас был такой предмет – медицинская психология и психотерапия. Так вот, однажды на этом предмете у нас была практика, преподаватель вышла по делам, а нашей группе она доверила пока побеседовать с одной пациенткой. У нас была очень простая задача – просто поговорить с ней и расспросить ее, в результате чего у нее депрессия развилась, как она вот пришла к такому состоянию, то есть чтобы она немножечко рассказала о своей жизни. Ну, преподавательница доверила это дело нашей группе, а группа по какой-то причине доверила это дело мне. Вот просто больше никто не захотел беседовать. Ну и я стал расспрашивать у женщины, в чем проблема. Оказалось, что проблема была в грехе. Проблема была в явном, четком, грубом, тяжелом грехе, который она совершила. Я сказал ей о Божьем отношении к греху и о необходимости покаяния. И женщина тут же расплакалась, тут же в слезы. Когда преподаватель психологии вернулась и нашла эту женщину в таком состоянии, в слезах, как вы думаете, как она к этому отнеслась? Да, я думаю, что она поставила бы обязательно двойку, если бы было за что. Но, тем не менее, она набросилась на меня за то, что я испортил всю ее работу. Она так долго старалась вывести эту женщину из депрессии, чтобы та не плакала о своем грехе. А 5 минут общения со мной пустили все эти недели работы на смарку. И поверьте мне, я говорю об этом без какой-либо гордости или без какой-либо насмешки. Я просто рассказываю курьезный, но очень поучительный случай. Так вот, на самом деле, вы понимаете, что этот психолог просто подавляла совесть той женщины, но не принесла ей ровным счетом никакого исцеления. Первое упоминание об этом грехе пробудило эту еще не до конца замученную, не до конца подавленную, не до конца уничтоженную совесть, и депрессия вернулась. Потому что не то было решение, не там искали решение. Настоящее покаяние, которое приводит к исцелению души, характеризуется плачем о грехах. Известные толкователи XIX века Кайл и Делидж пишут, «Истинное покаяние – это не мертвое знание о совершенном грехе, но живое и чуткое осознание своего греха, когда грех становится для нас причиной постоянного беспокойства и боли. Настоящее покаяние настолько сильно переживает о своем грехе, что не может радоваться, не может забыться в работе, не может погрузиться в музыку и таким образом, может быть, слушая успокаивающую музыку, достичь душевного равновесия. Настоящее покаяние, смотря на свой грех, не может утешиться общением с друзьями. Даже общение с друзьями не приносит желаемого облегчения. То есть так, чтобы перестать вспоминать о своем грехе. Давид пишет: «Грех мой всегда предо мною». Настоящее покаяние вообще не найдет утешения ни в чем, пока не повстречается с Божьей благодатью и пока не обретет Божьего прощения. Спирджин так комментирует эти слова Давида. Он говорит: «Мой грех не выходит у меня из головы, он непрестанно угнетает мой дух». И как бы от лица Давида он пишет: «Я полагаю его пред тобой, потому что он всегда лежит предо мной. Господи, убери его из твоих и с моих глаз долой». Спирджин продолжает: «Для пробудившейся совести боль от греха не легкая и приходящая, а интенсивная и постоянная. И это не знак Божьего гнева, а предзнаменование изобильной милости». Действительно, настоящее покаяние ни в чем ином не обретает утешения, как только в плаче пред Богом, в Божьей благодати, в Божьем прощении. Если что-то другое, работа, музыка, друзья, доставляет вам утешение и избавляет от мучений совести, то это значит, что вы еще недостаточно хорошо понимаете, что такое грех, и недостаточно сильно переживаете о своем грехе. У человека, который по-настоящему раскаивается перед Богом, грех его всегда перед ним. И это мы находим во многих других местах Священного Писания. Например, Давид тот же самый пишет в другом псалме, в 37-м псалме, 18-19 стихи, послушайте. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Исаия восклицает от имени израильского народа, 59 глава книги пророка Исаия, 12 стих. Он восклицает: «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем». Апостол Павел в Новом Завете уже пишет: «Ибо печаль ради Бога», то есть печаль о своем грехе, «печаль раскаяния производит неизменное покаяние ко спасению, к исцелению, к избавлению и от греха, и от этой депрессии, вызванной грехом. А печаль мирская, продолжает он, производит смерть». И, наконец, Христос говорит в своей знаменитой Нагорной проповеди, самое начало Нагорной проповеди, он говорит известные всем вам слова: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше он продолжает, сразу же вслед за этим: «Блаженны какие? Плачущие, ибо они утешатся». Обратите внимание, что вот это учение Христа удивительным образом параллельно с псалмом Давида. Христос говорит, что члены Небесного Царства, во-первых, нищие духом, то есть они умом, духом своим сознают свое духовное банкротство, а во-вторых, они плачущие, то есть сразу же вслед за этим они сердцем плачут о своих грехах. Точно так же и Давид говорит в 5 стихе, что мы разбирали уже, помните, сначала он говорит: «Беззаконие мои я сознаю», то есть умом понимаю, что такое грех, насколько он ужасен пред Богом, что он из себя представляет, и сразу же вслед за этим: «И грех мой всегда предо мною», то есть сердцем переживает о своем грехе непрестанно. Дорогой друг, как ты относишься к греху? Переживаешь ли ты о нем так же сильно, как переживал Давид? Так сильно, что твой грех всегда перед твоими глазами? Переживаешь ли ты о грехе так сильно, что не находишь утешения ни в чем, кроме Божьей благодати? Настоящее покаяние не относится к греху легко. Настоящее покаяние томится осознанием греха до тех пор, пока не исповедует этот грех и не обретет прощения. Итак, во-первых, мы увидели, Давид остро переживает свой грех. Следующий признак, которым характеризуется отношение Давида к греху, мы найдем дальше в начале 6 стиха. Давид понимает, против кого грех направлен. Давид понимает, против кого грех направлен. В 6 стихе, взгляните, пожалуйста, в самом начале мы читаем. «Тебе единому согрешил я». То есть только против тебя и только против тебя я согрешил. Поразительно, но Давид здесь говорит что-то, что не сразу укладывается в наше сознание. Что-то, что на первый взгляд кажется противоречивым и даже может быть неправильным. Почему он говорит, что он согрешил против одного только Бога? Почему? Ведь на самом деле его грех был направлен и против других личностей, против людей. Например, его грех был направлен против Версавии, он обесчестил ее. Его грех был направлен против Урии, Давид убил его чужими руками. Его грех был направлен против Иоава, военачальника, потому что Давид заставил его своим приказом стать соучастником убийства. Его грех был направлен против всего Израиля. Давид подал народу повод поколебаться в вере, глядя на такой поступок своего царя. Наконец, грех Давида был направлен против всех окружающих народов. Давид подал повод врагам Яхве хулить его, как об этом потом говорит ему пророк Нафан. Почему же здесь, в этом псалме, он говорит, «Только против тебя согрешил я, тебе единому согрешил я». Дело в том, что на самом деле эти слова выражают очень глубокую истину, которую очень важно понимать нам с вами. В конечном итоге любой грех направлен больше всего и в первую очередь против кого? Бога. Против Бога. Грех – это нарушение Божьего закона. То, какой ущерб мы принесем своим грехом другому человеку, меркнет по сравнению с тем, какой ущерб мы принесем своим грехом Божьей славе. Мне хотелось бы повторить эту мысль, потому что она чрезвычайно важна. То, какой ущерб мы принесем своим грехом другому человеку, каким бы ни был этот грех, все это меркнет по сравнению с тем, какой ущерб наш грех приносит Божьей славе. Эта истина очень часто от нас ускользает. Понять ее не сразу легко. Чтобы она глубже погрузилась в наше сознание, давайте поразмышляем над таким примером. Представьте себе, что речь идет об убийстве. Представим себе, что я кого-то убил. Так вот, какой ущерб этим своим поступком я нанес этому человеку? Максимум, что я сделал, я ничуть не умаляю серьезности этого греха, убийства, но максимум, что я сделал, я уничтожил физическое тело этого человека, прекратил его жизнь на земле. Это максимум, что я сделал своим грехом другому человеку. Но что сделал я своим грехом против Бога? Своим грехом я попрал Его славу. Своим грехом я поднял бунт против владыки вселенной, который установил для людей свой закон. Своим грехом, помните, как мы в прошлый раз говорили, я поднял кровавое восстание против Бога. То, какой ущерб мы наносим своим грехом другому человеку, меркнет. Не идет ни в какое сравнение с тем, какой ущерб мы наносим своим грехом Божьей славе. Грех раздражает Бога. Моисей, например, пророчествовал о народе израильском, Второзаконие 31 глава 29 стих. Он говорил, «Постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих». Грех вызывает у Бога гнев. Через Иеремию Бог говорит, Иеремия 4 глава 4 стих, «Чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Грех Богу противен. Исаия пишет: «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». Грех вызывает у Бога ненависть. В ответ на идолопоклонство народа израильского Бог говорит: «Все зло их в Галгале», то есть в том городе, где стояли идолы, «там я возненавидел их за злые дела их». Бог не может смотреть на грех. Пророк Аввакум восклицает: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Грех оскорбляет Бога. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Грех посягает на Божью славу. О сатане сказано, что он в гордости своей хотел поставить свой престол выше престола Божьего. О том, насколько ужасен именно вот этот вот аспект греха, вертикальный аспект греха, лучше всего свидетельствует, знаете что? Лучше всего свидетельствует то, какое наказание за грех назначил Бог. Я чуть-чуть отвлекусь. У греха есть горизонтальный аспект. Это то, что грех причиняет другим людям вокруг нас. И у греха есть вертикальный аспект. То, что грех причиняет Богу. Так вот, о том, насколько ужасен именно вот этот вот вертикальный аспект греха, лучше всего свидетельствует то, какое наказание Бог назначил за грех. А какое это наказание? Это не просто смерть как прекращение существования. Это смерть как вечная смерть, как вечная и никогда, всю вечность, непрестанно, непрекращающееся мучение. Некоторые люди, например, свидетели Иеговы, отрицают, что будет вечный ад. Свидетели Иеговы говорят, что Бог просто уничтожит всех грешников, и те прекратят свое существование. Они говорят: это же несправедливо вечно наказывать за людей за грехи. Что же Бог за деспот такой? Но говоря так, они просто не понимают, что такое грех и против кого грех направлен. Пайпер пишет: «Бесконечный ужас ада должен наглядно свидетельствовать о бесконечной ценности Божьей славы». Бесконечный ужас ада должен наглядно свидетельствовать о бесконечной ценности Божьей славы, умаленной грешниками. Библейское учение о справедливости ада, он пишет дальше, самое ясное доказательство того, насколько ужасен грех посягательства на Божью славу. А в этом грехе повинны мы все. Все народы бесславили Бога, следовательно, на каждом человеке лежит бесконечный груз греха из-за неспособности восхищаться Богом больше, чем собственным «я». Некоторые могут возразить: но разве справедливо наказывать вечно за временные преступления? Ведь грешил человек только какое-то определенное время, пусть годы, пусть десятки лет, но справедливо ли будет вечное наказание? Опять же, так говорят только те, кто не понимает, против кого грех направлен. Известнейший богослов XVIII века Джонатан Эдвардс говорил, что, и он правильно это понимал, он говорил, что степень вины определяется не продолжительностью попрания достоинства, а тем, сколь высоко то достоинство, которое попирается. Не сразу легко уловить эту мысль, поэтому я еще раз ее повторю. Послушайте внимательно. Степень вины определяется не продолжительностью попрания достоинства, а тем, сколь высоко то достоинство, которое попирают. Если я не ошибаюсь, и пусть юристы меня поправят, даже в современном законодательстве действует такой принцип, что какое-то преступление, совершенное против обычного человека, наказывается по одним меркам. Но преступление то же самое, совершенное против, к примеру, президента Российской Федерации при исполнении служебных обязанностей, будет наказываться строже. Если я, не будучи юристом, здесь что-то вам соврал, юристы пусть поправят, но так это или иначе, в Божьем законодательстве действует именно такой принцип. Джонатан Эдвардс пишет: Презрительное отношение к кому бы то ни было гнусно в большей или меньшей степени в зависимости от того, насколько велико обязательство ему повиноваться. Следовательно, если есть какое-то существо, которому мы обязаны бесконечной любовью, бесконечным почтением и бесконечным повиновением, то противящиеся ему должны быть и порицаемы бесконечно. Наша обязанность любить и почитать такое существо и повиноваться ему пропорционально великолепию, почтенности и власти этого существа. И дальше он делает вывод. Бог бесконечно прекрасен, потому что обладает бесконечными совершенством и красотой. Поэтому грех против Бога, будучи нарушением бесконечно великих обязательств, должен быть бесконечно гнусным и заслуживать бесконечного наказания. Вечность наказания неверующих делает это наказание по-настоящему бесконечным и, следовательно, абсолютно пропорциональным тому преступлению, в котором они виновны. Вот эта мысль немножечко сложна, но я надеюсь, вы ее уловили, и она чрезвычайно важна для нас с вами. Давид понимал, что преступление его и его грех настолько ужасен, ужасен в такой степени, в какой степени велико достоинство того, против кого этот грех направлен. И именно поэтому он говорит: «Тебе единому согрешил я». То, насколько он виноват перед людьми, меркнет по сравнению с тем, насколько он виноват перед Богом. О да, несомненно, совершив этот грех, он стал преступником и перед людьми в том числе. Но это преступление, его степень, просто ни в какое сравнение не идет со степенью его вины против Бога. Настолько несравнимо, что он даже способен написать: «Тебе единому согрешил я. Мой грех направлен только против тебя». Таким образом, самый главный аспект греха – это именно вертикальный аспект, то есть наша вина перед Богом. Следовательно, если мы кого-то обидели, то настоящее покаяние не заканчивается извинениями перед тем человеком. Покаяние обязательно признает свою вину перед Богом как самую большую, бесконечную вину. Это удобно проиллюстрировать на примере детей. Представьте себе, что ребенок в чем-то ослушался родителей. У многих из вас есть дети, и эта ситуация для вас знакома. Обычно родители, даже верующие, добиваются того, чтобы ребенок попросил прощения у них. И иногда на этом все заканчивается. Как только ребенок подходит после непослушания и попросит прощения у них, на этом все заканчивается. Вопрос исчерпан, вопрос снят. Но это не совсем правильно. Любой грех, даже неповиновение родителям, это грех в первую очередь против Бога, против Его закона. И поэтому, когда ребенок совершит какой-то проступок, мы должны постараться привести его к тому, чтобы он не только перед родителями извинился, но главным образом и в первую очередь, чтобы он просил прощения у Бога. Дорогой друг, когда ты каешься, о чем ты сожалеешь больше всего? О последствиях греха? О том, что о твоем грехе узнал кто-то другой, и ты был пристыжен? О том, что ты причинил страдания какому-то человеку, хотя об этом, конечно же, нужно сожалеть? Или же ты больше всего сожалеешь о том, что попрал славу бесконечно святого и ценного существа, славу Бога? Настоящее покаяние видит вот этот вот вертикальный аспект греха как самый главный. Для человека, по-настоящему кающегося пред Богом, оскорбить Бога еще страшнее, чем оскорбить человека. Итак, мы увидели, что настоящее покаяние понимает, против кого грех направлен. Давид пишет: «Тебе единому согрешил я». Далее Давид не только переживает о своем грехе и понимает, против кого грех направлен, в-третьих, Давид сознает, кто был свидетелем его греха. Взгляните дальше на 6 стих. «Тебе единому согрешил я», и дальше: «И лукавое пред очами твоими сделал». Лукавое пред очами твоими сделал. То, что сделал Давид, было злом в Божьих глазах, и об этом мы уже говорили в прошлый раз. Но сегодня вот на что хотелось бы обратить внимание. Давид прекрасно понимает, что от Бога его грех не был скрыт. Раз Бог дает этому поступку свою оценку и говорит, что это зло в его очах, то что это значит? Это значит, что Божьи очи видели все то, что делал Давид. Раз Бог дает этому греху свою оценку и говорит, что это зло в его очах, это значит, что его очи видели то, что сделал Давид. И даже если рядом не было никого, все это делалось непосредственно перед Богом. Когда Давид прогуливался по крыше своего дворца, вполне возможно, никто из людей его не видел, но его видел Бог. Когда Давид посылал слуг узнать о Версавии и затем привести ее, это видел Бог. Когда Давид писал тайное приказание своему военачальнику, чтобы тот оставил мужа Версавии одного в сражении, Бог читал содержимое этого письма. Все это было злом в его глазах. Дорогие друзья, когда совершается какой-то грех, когда мы совершаем какой-то грех, рядом может не быть никого, но рядом Божьи очи. И Бог дает этому греху свою оценку. И Он говорит, что это зло в его глазах. Не так давно в Штатах по телевидению транслировали сообщение о смертной казни одного известного гангстера. Этот гангстер еще в молодости совершил какое-то жуткое преступление. Насколько я помню, это преступление включало в себя убийство маленькой девочки. И потом он много лет сидел в тюрьме. И вот, наконец, судебная машина дошла до смертной казни. Это был очень долгий процесс. Я слышал, что средний срок от ареста до приведения в исполнение смертной казни в Америке составляет где-то 13 лет. То есть понятно, что за это время было очень много сделано, были поданы все апелляции, на этого человека работали адвокаты, были люди, которые его защищали, даже некоторые представители общественности выступали в его защиту. Но вот что интересно. Мы не знаем подробностей его преступления. Мы не знаем обстоятельств. Мы не знаем до конца всех мотивов. Нам неизвестны детали следствия. И, конечно, мы в целом уверены, что этот человек был осужден, наверное, справедливо. Но у нас все равно могут оставаться сомнения в этом приговоре, в том, что произошло. Но у Бога никогда так не бывает. Ваш грех не вызывает у Бога никаких сомнений, потому что Бог был свидетелем мельчайших подробностей вашего греха. Он был там во время совершения вашего греха. Он был там и давал всему происходящему свою оценку. И это было зло в его глазах. И Давид это прекрасно понимает. И поэтому он пишет: «И лукавое пред очами твоими я сделал». Спержен пишет, комментируя вот этот стих: «Совершить предательство во дворце, да еще и прямо пред глазами царя, это бесстыдство высшей меры. Давид чувствовал, что его грех со всей сопутствующей ему грязью был совершен, когда Иегова смотрел прямо на него. Только дитя Божье беспокоится о Божьем взгляде. И если душа затронута благодатью, она с огромным чувством вины будет взирать на каждый злой поступок, когда мы будем вспоминать, что сам Бог, которого мы оскорбили, присутствовал при совершении преступления». Сознаете ли вы, дорогие друзья, что Бог был свидетелем вашего греха? Сознаете ли вы, что преступление, совершенное прямо на глазах у вселенского судьи, приобретает особенно тяжкий и особенно вызывающий характер? Настоящее покаяние признает, что Бог был свидетелем всех подробностей греха, и что этот грех совершался не где-то в тайне, но непосредственно перед глазами у судьи, и оттого был бесконечно более вызывающим. Об этом пишет Давид, и это он признает: «Лукавое пред очами твоими я сделал». Ну и, наконец, последний аспект отношения Давида к греху, который мы увидим в 6 стихе. В конце 6 стиха мы увидим, что Давид признает все последствия греха. Давид признает все последствия греха. Он пишет в конце 6 стиха: «Так что», он делает вывод, «поскольку все это так, то ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид сознает, что последствия его греха вполне определенны и вполне справедливы. Какие последствия у его греха? Это приговор и суд. Приговор и суд. Суд – это процесс суда, когда Бог вызывает обвиняемого грешника к судейскому престолу. Если Бог вызовет грешника к судейскому престолу, это не будет чем-то несправедливым. Это не будет чем-то нечистым, это не будет чем-то лицеприятным, это будет вполне закономерным поступком. Бог будет в этом абсолютно чист. И Давид это признает, он говорит: «Ты чист в суде твоем». То есть, когда ты вызываешь меня на суд и судишься со мной, ты абсолютно чист. Приговор – это уже судебное решение, судебное постановление. Когда Бог вынесет грешнику приговор «виновен», это не будет чем-то неправедным. Бог будет в этом абсолютно праведен и абсолютно справедлив. И Давид это прекрасно понимает. Он говорит: «Так что ты праведен в приговоре твоем». Давид не говорит, заметьте, «За что ты судишь меня?» Он знает, за что судит его Бог. Это знание вытекает из всего, что было сказано выше. Бог был непосредственным свидетелем его греха, как мы только что говорили. Следовательно, от него ничто не укрыто, и его суд абсолютно справедлив. Божий приговор прозвучал Давиду через пророка Нафана. Мы когда-то в одной из предыдущих проповедей читали эти слова. Во второй книге Царств, 12 глава, 10 стих. А вот какой приговор Божий прозвучал через пророка Нафана. «Итак не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии». И уже после того, как вот этот вот приговор Нафана прозвучал, приговор страшный такой, приговор гарантирующий, что хотя Бог простил грех Давида, в его жизни, в его семье будут долговременные последствия этого греха. И вот уже после этого приговора Давид пишет этот псалом и говорит: «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид не ставит под сомнение ни на йоту, ни в одном малейшем пункте справедливость Божьего решения. Более того, он сознает, что на самом деле это милость. На самом деле он заслуживает немедленной смерти и бесконечного отвержения от Бога. И то, что Бог простил его грех и помиловал его, и дарует ему вечную жизнь, это великая милость Божья. Так что любые последствия его греха, которые Бог определил в своем справедливом суде, бесконечно малы. Это гораздо меньше, чем он заслуживает. В средние века был такой великий философ и богослов Пьер Абеляр. Будучи уже прославленным учителем, он впал в блуд, и после этого у него пошла череда несчастий. Как это обычно бывает, грех его нашел его. Враги поймали Абеляра и его оскопили. Это было ужасное бесчестие. Потом его осудили за книгу, которую он считал лучшим своим трудом. Он был великолепным мыслителем, великолепным философом, уже в те времена прославленным учителем и богословом. И вот эту книгу он считал своим лучшим трудом. И вот эту книгу его, за эту книгу его осудили. И надо сказать, на этот раз осудили совершенно несправедливо, по подложным обвинениям. И эту книгу его принудили сжечь, хотя в этой книге никому из присутствующих не удалось найти никакой ереси. И вот позднее в своем автобиографическом таком произведении «История моих бедствий» Абеляр описывает, что происходило в его душе. Вот что он пишет: «О Боже, праведный судья, с какой желчью в сердце, с какой душевной горечью я, безумный, оскорблял тогда тебя самого и яростно нападал на тебя, непрестанно повторяя вопрос блаженного Антония: Иисусе благой, где же ты был?» Пьер Абеляр так отреагировал на этот суд, которому Бог судил совершиться. Но Давид не так реагировал. Давид так не говорил. Он не обвинял Бога в том, что произошло. Когда Божий приговор постиг его, он не обвинял Бога в несправедливости или жестокости приговора. Наоборот, он сознавал, что все это гораздо меньше, чем он заслуживает. Давид был готов принять любой приговор и любые последствия из руки Господа. Об этом свидетельствует один очень яркий пример из его жизни, который произошел вскоре после этого. Когда Авессалом поднял восстание на Давида, его собственный сын, и тогда родственник, и Давид со своей частью войска бежал из Иерусалима. Вот Давид шел по одной стороне холма, по другой стороне холма шел родственник Саула, Семей, и злословил Давида принародно. Выкрикивал оскорбления, ругался на него, и он был в пределах досягаемости войска Давида. Они очень легко могли бы наказать его. Но Давид в ответ на это сказал, 2 Царств, 16 глава, 10 стих, он говорит: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Давид сознавал, что вот то, что сейчас с ним происходит, это и есть то, о чем говорил пророк Нафан. Это и есть закономерные последствия его собственного греха. И что эти последствия гораздо меньше, чем он на самом деле заслуживает. Если мы действительно понимаем, насколько высоко то достоинство Бога, которое мы оскорбляем своим грехом, то мы никогда не будем жаловаться на обстоятельства. Мы всякий раз будем понимать, что мы заслуживаем гораздо худшего. У одного известного проповедника есть такая удивительная привычка, которую я давно хочу взять себе на вооружение, но всегда забываю. Может быть, вы мне в этом поможете. Каждый раз, когда его спрашивают, как у тебя дела, он не отвечает дежурной фразой «хорошо» или там «все в порядке», «нормально». У него есть один ответ. И этот ответ, он не случайный, не дежурный. Он этот ответ приготовил специально, целенаправленно, для того, чтобы себе самому напоминать об одной важной истине. Так вот, каждый раз, когда его спрашивают, как дела, он специально, целенаправленно, осознанно на этот вопрос отвечает следующим образом: «Лучше, чем я заслуживаю». «Лучше, чем я заслуживаю». «Как дела? Лучше, чем я заслуживаю». Действительно, настоящее покаяние понимает, что какой бы суд Господь не допустил, какой бы приговор Он не допустил, какие бы последствия нашего греха Он не допустил по Своей справедливости, на самом деле наши дела будут всегда лучше, чем мы заслуживаем. Если только мы раскаялись перед Богом, и Бог простил нам наш грех, очистил нас и даровал вечную жизнь, то наши дела, несомненно, лучше, чем мы заслуживаем, ибо мы заслуживаем вечного наказания в аду. Настоящее покаяние признает справедливость суда и приговора. Настоящее покаяние признает справедливость любых последствий греха, которые угодно будет допустить Господу. Настоящее покаяние не преуменьшает приговор, а признает этот приговор целиком. Настоящее покаяние признает целиком справедливость того, что за грех мы должны быть осуждены на вечные мучения в аду, но этим настоящее покаяние не ограничивается. Настоящее покаяние не преуменьшает приговор, признает его целиком, но просит Бога о милости, зная, что Бог уже привел свой приговор в действие над своим Сыном Иисусом Христом. Видя, что каждый человек осужден на грех, на смерть, извините, на вечные мучения, что каждый человек грешник и не может спасти себя сам, Бог послал на землю своего собственного Сына, Иисуса Христа. Иисус Христос – это вторая личность Божества, по сущности равный Отцу и подчиненный Ему лишь по функции, добровольно подчинившийся Ему. Иисус Христос прожил на этой земле, стал человеком, таким, как мы с вами, принял человеческую природу и прожил на этой земле, одолеваемый точно такими же искушениями, как мы с вами, но абсолютно безгрешно. Не совершил ни одного греха. И поэтому он мог умереть и понести наказание не за свой грех, своих грехов у него не было, но за наши грехи. И поскольку он, будучи Богом, бесконечно ценнее каждого отдельно взятого человека и человечества в целом, он способен понести грехи всего человечества и взять на себя наказание всех людей. И он это сделал. Он умер за наши с вами грехи и воскрес, показывая тем самым, что наше искупление совершилось. Он уже не платит за грех. Бог принял его жертву. Он взял на себя наше наказание. И на этом основании Бог обещает всякому, кающемуся грешнику, простить грехи и очистить его от всякого зла и даровать вечную жизнь. В заключение мне хотелось бы прочитать цитату из одного автора, Томаса Гудвина, который пишет как раз в этом ключе о настоящем покаянии. Он пишет: «О, припади к его ногам и с разбитым в кровь сердцем признай свою жестокую измену и предательство того, кто ничего тебе плохого не сделал. Признай это с веревкой на шее, услужливо повязанной собственными руками, как некогда слуги Винодада, то есть исповедуя, что если Бог вздумает повесить тебя, то будет прав. Скажи, что Он может обрушить на тебя весь гнев Своей справедливости, если только захочет, и подставь свою грудь, твою ненавистную душу, как мишень или яблочко, чтобы Он, если сочтет нужным, вогнал туда стрелы и вонзил свой острый меч. Но перед этим проси Его вспомнить, что некогда Он уже вонзил меч в нутро своего сына, когда его душа была принесена в жертву за наш грех». Будем молиться.